Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского и всего, что с этим связано, что для нас является насущным и необходимым, дабы в непростых, действительно современных условиях окружающего мира стараться осуществлять жизнь именно что по евангельским заповедям с целью обретения спасения Царства Небесного во Христе. Опираемся мы, прежде всего, конечно же, на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, как Откровение Божие, и на святоотеческое понимание откровения, которое прежде всего в трудах святых отцов и толкованиях также изложено. Вернемся к теме, которую мы посвятили далеко не один сюжет, о монархической государственности, именно как такого принципа правления, управления, устроения государственной, общественной, народной жизни, возможного на земле, которая в наибольшей степени, собственно, соответствовала бы правде Божией. Мы достаточно много уже на эту тему поговорили, опираясь прежде всего на фундаментальный труд Льва Тихомирова «Монархическая государственность». И, ну, собственно говоря, очевидно, что основные принципы того, что это такое, они так или иначе сформулированы на таком, ну, философском и богословском уровне. И попытки осуществления этого принципа, они в истории тоже представлены. Это прежде всего в истории византийской, точнее, Восточной Римской империи. Но также, как мы отметили, и в истории Руси, Российской, Русской империи. Но совершенно очевидно, что и Восточной Римской империи это фактически вполне не достигало идеала, несмотря на декларируемые принципы там и симфонии властей. Ну и причин тому, что это до конца не могло осуществиться, много различных, мы тоже их отметили. К сожалению, несмотря на то, что фактически при Иоанне Грозном были принципы того, что есть настоящая ответственная пред Богом монархическая власть, ну, были тоже сформулированы, но имеющие место быть искажения еще и во времена правления самого Иоанна Грозного не способствовали полному осуществлению этого принципа. И, к сожалению, 17 век породил, начиная еще со смуты, а потом и такой же, можно сказать, грандиозной катастрофы 17-го столетия, как раскол, породили такую почву для появления в дальнейшем при Петре Первом не истинной монархической власти, точнее, осуществления этого принципа, а уклонение очень серьезного в то, что называется абсолютизм. Это мы обсудили и, в общем-то, отметили, что в результате, благодаря катастрофам 20-го столетия, русской революции, войнам и так далее, и истории Советского Союза, вот, как такой империи, имперского строительства, по сути, безбожной и последних десятилетий так называемых демократических там, преобразований, становления общества потребления, развитого по западному образцу. Ну, что мы, в общем-то, уже обсуждали неоднократно тоже. Собственно говоря, сознание, самосознание современного человека и русского человека, оно подверглось таким трансформациям, когда говорить всерьез о монархии не то чтобы невозможно или это, увы, может принимать какой-то анекдотический даже, можно сказать, характер, и далеко не всеми вообще, в принципе, воспринимается всерьез, хотя, вообще-то говоря, это даже становится в какой-то степени и популярным. Можно сказать, даже появляется такая мода на определенные суждения именно о возможном возрождении монархии. Но стоит заметить, что это все, в общем-то, далеко от понимания того, а что такое в современном мире или там в современной России вообще могло бы быть осуществлением такого настоящего, реального, неискаженного монархического образа правления, и что действительно могло бы быть тогда благом для современного нашего народа и государства. Я бы еще заметил, что вот в последнее время, благодаря определенным там событиям мировой политики, геополитики, там, современным войнам, там, военной экспансии по отношению к Ирану, которые осуществляют Соединенные Штаты Америки и Израиль, появились вообще довольно странные, на мой взгляд, суждения определенных аналитиков о том, что якобы Соединенные Штаты и Израиль эту экспансию осуществляют именно не с точки зрения исключительно каких-то собственных только хищнических, геополитических, экономических, захватнических интересов, что чаще всего войны-то и порождает, как продолжение политики определенными средствами, по словам, так сказать, классиков политэкономических же наук, а якобы за этим стоит определенная там фундаменталистская, религиозная там мотивация, какая-то там такая хелиастическая, эсхатологическая, типа того, что таким образом там некие там неопротестанты или кто, которые там чуть ли не президента Соединенных Штатов окружают, якобы созвучны его намерениям, а с другой стороны Израиля, это вот якобы желание приблизить вообще Армагеддон, там, пришествие Машиаха, конец света, как история вот именно современной там цивилизации. Мне кажется, это привносит довольно своеобразный акцент в попытках кого-либо из современных там аналитиков или мыслителей понять, что происходит на самом деле. И я не уверен, что этот акцент, он является, на самом деле, таким верным. Возникает вопрос, а не является ли он, на самом деле, достаточно спекулятивным. Вопрос только, а зачем он вот столь заметным образом стал озвучиваться. Но это еще к тому, что наши попытки понять, что происходит вокруг, в современном мире и в политике, в том числе и в геополитике, в том числе и вот рассуждения о истинном монархическом образе правления, а также о грядущей мировой антихристовой религии, о чем мы тоже говорили, они начинают приобретать какие-то новые совершенно акценты именно применительно к современной ситуации. Вероятно, нам надо тоже в своих построениях это учитывать. Итак, Георгий, вам слово в продолжении вот этих тем, и применительно к тому, о чем я в своей преамбуле тоже сказал.
Буквально вчера я прочитал в Телеграме, который еще не закрыли, Я прочитал заявление Нетаньяху. Он заявил, что мы при нашей жизни дождемся возвращения Мессии. Что это будет не в этот четверг, но скоро будет. Мне кажется, совершенно очевидно, что, в общем-то, и Израиль, и Соединенные Штаты, они руководствуются именно вот этим пониманием, да, что они должны подготовить к приходу Машиаха, так сказать, единое мировое правительство, ну, приготовить народ, да, что-то вроде вот они исполняют функцию вроде Иоанна Крестителя, да, перед приходом Христа.
Извините, что прерываю очень быстро. Вот применительно к тому, что вы говорите, я тоже недавно слушал некоторую аналитику, даже, по-моему, у двух современных заслуживающих интереса разных комментаторов, которые заметили, что Нетаньяху в этом смысле, с точки зрения тоже такого, что ли, более относительно более традиционного иудаизма, хотя не иудаизма, конечно, традиционного, еще ветхозаветного, а тоже современного, он такой по-своему ревизионер, что на самом деле у многих представителей течений именно таких иудаистских, современных, там, каббалистических каких, Нетаньяху слишком торопится, что пришествие с их точки зрения же Машиаха должно быть еще лет 200 или почти лет 200 спустя, применительно их хронологии в 6000 году, так сказать. А сейчас еще далеко не 6000 год, а где-то еще 200 лет до него не достает. Поэтому с точки зрения оппонентов самого же премьер-министра израильского, современных оппонентов же, вот, он сильно торопится и поэтому скорее выступает как своего рода самозванец. Другой вопрос, что на этот счет думают его сотоварищи из неопротестантского лагеря. Ну, как заметил один из комментаторов же на эту тему, они друг друга рассматривают как полезных идиотов, так сказать, из разных вот этих лагерей, ну, которые пытаются друг друга использовать в своем стремлении приблизить, что называется, Армагеддон здесь, сейчас, в современных условиях.
Но, во-первых, я бы хотел заметить, что мне кажется, например, что и Трамп, и Нетаньяху, и там все европейские лидеры, они только исполнители ведь. Это то, что мы видим. Видимые фигуры, но если там, скажем, взять там французского президента или там английского премьер-министра, но там как-то слишком видно, что это марионетки, да, то Нетаньяху там или Трамп, они производят впечатление более таких лидеров, которые хоть что-то понимают, что они вообще делают, они просто послушно исполняют какие-то команды. Но мы же об этом много раз говорили, что есть только две идеи – тайна спасения и тайна беззакония, что поэтому есть две только церкви – церковь Христа, которая все делает для того, чтобы осуществить тайну спасения как можно для большего числа людей. И есть церковь сатаны, которая реализует вот эту тайну беззакония. И там какие-то люди, какие-то маги, какие-то там оккультисты, да, какие-то сатанисты. Там все уходит куда-то высоко, и совершенно мы не видим этих людей. Но мы видим абсолютно синхронную, такую осмысленную мировую политику. Вот даже вот эта война с Ираном. Но Иран – это, наверное, одно из немногих государств, которое не имело до сих пор вот внешнего управления. Вот Америка, Израиль, Европа, Россия после 17-го года прошлого века, она как бы все они управляются вот этой, как мы ее называли, такими сетевыми структурами магической иерархии вот этой тьмы, вот этой церкви сатаны. Они управляются, естественно, не так вот, как бы, как в армии. Пришел приказ, пошел, исправил. Это больше манипуляции. Манипуляции обстоятельствами, манипуляции какими-то событиями, манипуляции какой-то мотивацией личной там или государственной. Но, тем не менее, вот все эти события, и написал еще Бзижинский в своей книге, да, он описывал, как будет сеяться вот этот хаос, управляемый хаос, то есть у них даже такое понятие, они теоретики вот этого управляемого хаоса. Ну, то есть они очень хорошо, вот они, сколько этот управляемый хаос, они в этом состоянии держат Ирак уже в какое десятилетие. Ирак именно там делается так, что любой лидер, сколько-нибудь заметный, который появляется, который может объединить страну, его убивают просто. И она все время находится, этот Ирак, в таком состоянии каких-то мелких межусобных каких-то разборок, какой-то невнятной совершенно политикой. И в это время, значит, оттуда просто выкачивается нефть. И он же там написал, Бзижинский, что мы должны будем ослабить Россию вот этой, видимо, войной вот с Украиной и с Европой. В это время Израиль должен убить как можно больше мусульман, да, и он должен, как написано в этих книгах, стать великим Израилем от Нила до Евфрата. Собственно, этим и делается. И когда аналитики вот сейчас смотрят, что делает Трамп, то они все в один голос пишут, что вот эта война в Иране, она невыгодна не Трампу особенно, и США в целом тоже невыгодна. И мы видим, что нефть растет в цене, создает проблемы для экономики не только нефть, но там удобрения. Все это будет как бы как следствие, все это будет как-то стимулировать голод на планете, да, потому что сейчас вот весна, удобрений нет, там еще что-то. Вся логистика, международная торговля блокируется, с одной стороны, за счет санкций против России, с другой стороны, вот сейчас с Ираном. И, собственно, Иран – это одна была из стран, которая не имела этого внешнего управления. И как вот я читаю, например, тех же американских даже аналитиков, они пишут, что главные причины даже не нефть и, конечно, не ядерная бомба, а главная причина, что Центральный банк Ирана, он не участвует вот в этой программе мировых цифровых денег, где в России одна из первых, мы тут, у нас в сентябре уже цифровой рубль будет. И фактически Россия играла такую роль, приняла на себя удар такого кровавого государства, которое начало войну. Вот, а уже на этом фоне как бы агрессия Израиля и США, они как бы уже как норма, можно сказать, выглядят. Тем более там им жертв намного-намного меньше. Поэтому все-таки и тот же опять Бзижинский же писал, что еще в 2008 году он говорит, это же не финансовый кризис, это управляемый хаос. И мы понимаем, для того, чтобы привести к власти мировое правительство, людям недостаточно одного финансового кризиса. Им нужны эпидемии, войны, голод. Тогда они согласятся на вот это единое правительство. И вот даже файлы Эпштейна этого опубликовали, и там компрометируется вся элита западная. Она, во-первых, видно, что компромат на них на всех имеется как раз Моссадом. То есть Эпштейн как агент Моссада, то есть на всех был компромат, всеми ими манипулируют, и эта элита эти как бы компрометируется, чтобы потом сказать, вот сейчас мы вам дадим чистые, хорошие элиты, которые спасут вас от войн, от эпидемий, от голода, будет порядок, вот вам цифровые деньги, вот вам цифровые порядок, правила, вот все плохие люди будут тут же немедленно наказываться, потому что мы вот сделаем там, не знаю, эти какие-то датчики, да, которые будут следить за мыслью, ну и вот в этом духе все, да, то есть как бы мы видим, как это системно во всем мире движется в одном направлении. И вот Нетаньяху, его же давно нет, его не видно, его не показывают. Иранцы говорят, что они ударили по его офису, может быть, он жив или не жив. То есть видео нет, но вот такое сообщение, что он все-таки передал, что мы при жизни встретим Машиаха, возвращение Машиаха. А вот пока еще его показывали, то я, например, запомнил такой эпизод, когда он где-то шел по лестнице, его корреспондент спрашивает Нетаньяху, а вы что сейчас читаете? А он отвечает, я читаю «Иудейскую войну» Иосифа Флавия. Корреспондент как-то удивился, говорит, а вроде же это давно было, зачем вы это читаете? А он отвечает, в тот раз мы проиграли, а в этот раз мы планируем победить. То есть война же была с кем? С Римом, с римской, с европейской цивилизацией. То есть он этим конкретно занят. Победить европейскую цивилизацию, открыть вот этот путь приходу Машиаха. Есть же фотографии, где он с этими красными коровами фотографируется. Да? Красных коров завезли из США, это очень редкие коровы. Но для того, чтобы осветить вот эту храмовую гору после того, как снесут мусульманские мечети, нужна именно кровь вот этих красных коров, которые сейчас бережно уже приготовлены и сохраняются в Израиле. И ясно, что коровы долго не живут, даже если будут давать потомство. Нет гарантии, что они будут красные.
Вы знаете, это все, на мой взгляд, такие избранные детали. Там про красную корову и так далее. Про самого Нетаньяху, видим мы его сейчас или нет. К тому же наша передача порой выходит с определенным, так сказать, временным шагом, ну, в зависимости от того, на каких ресурсах. Может статься, что к тому времени, когда те или иные слушатели же ее же услышат, может быть, там Нетаньяху опять появится или не появится. Не суть важно. Я это к чему? К тому, что на самом деле, мне кажется, что сами вот эти детали или темы про коров там, про мечеть на скале Аякса, они тоже, как сказать, озвучиваются именно определенным образом в первую очередь. Потому что на самом деле ведь деталей, скажем так, может быть гораздо больше. Именно деталей, мотиваций, фактов, фактиков, которым можно было бы придать то или иное особое значение или умолчать о них. Я в свое время как-то еще давненько, ну, может, не знаю, лет 10 или 15 назад, ну, в своем блоге, тогда еще на живом журнале, как-то рассуждал, или у меня обсуждали эту тему, вот, связанную тоже с некоторыми эсхатологическими деталями, и как раз-таки, по-моему, и коровами тоже, и, по-моему, тема была та, что, а как это, если восстановить подобие Иерусалимского храма, там же должны будут приноситься жертвоприношения животных массовые. Ну, тут и коровы красные, и не коровы. Вот. А это же на самом деле потоки животной крови. Как же к этому отнесутся современные, там, я не знаю, защитники прав животных, не только человека. И что интересно, ко мне неожиданно в эту дискуссию влез один современный раввин, не знаю, каким он образом эту, может, по каким-то перекрестным ссылкам тему увидел в моем блоге, хотя он никогда в него раньше не заглядывал, и после того тоже вот, и высказал со своей точки зрения, что на самом деле в современном же вот этом иудаизме направлений много самых разных. И вот направление, которое ратует за восстановление именно ветхозаветного храма и совершение возобновления животных жертвоприношений, оно далеко-далеко не единственное. Есть, допустим, направления, которые предлагают не возобновлять животные жертвоприношения, а заменить их какими-то другими формами, которые не связаны там с принесением в жертву массы там животных, ну и так далее. И у сторонников вот такого рода идей тоже достаточно много. То есть, на самом деле, современный-то, как я понимаю, иудаизм, он не столь един, как его иногда пытаются представлять. И вот в этом смысле как раз-таки то, что вот вы цитировали, ну, можно цитировать, да, там про этих всех коров и так далее, это, может быть, и пытаются представить как такое именно единое мнение, там, бытующее среди современных иудеев в Израиле, но это все-таки далеко не совсем так. Всегда есть определенный элемент спекуляции или сознательного отбора материала. Вот даже тот же Иосиф Флавий, между прочим, если вникнуть в то, как он излагал современную ему историю, он тоже тщательно материал подвергал тщательному отбору. Он, конечно же, стоял, несмотря на то, что Рим победил, на позиции, конечно, современных ему соплеменников, и поэтому его исторические, так сказать, описания, если попытаться в них увидеть какую-то, ну, объективную картину, для этого нужно очень серьезные тоже делать поправки на то, что даже и такой авторитетный историк своего времени, один из самых авторитетных, что касается иудейских войн, Иосиф Флавий, он далеко не всегда объективен. Я это к чему? Мне кажется, совсем не обязательно, что вот то, что нам сейчас подсовывают в качестве такой вот основной информации, связанной с идеологией, подоплекой деятельности того же современного там Израиля или Нетаньяху. Кажется, что я уже это заметил, повторюсь, в этом есть очень серьезный спекулятивный элемент все-таки. Надо это учитывать.
Вот смотрите, как вы говорите, классики говорят, я помню эту формулировку, что политика есть концентрированное выражение экономики. Но они же материалисты, материалисты, у них все идет от низшего к высшему. А поскольку мы христиане, ну точно так же, собственно, и в магии, и в такой, это все равно же духовность, хотя и темная духовность, но они более адекватно смотрят на мир, они понимают, что все идет сверху вниз, да, что идеи воплощаются в реальность, а не реальность порождает идеи. И, кстати, поэтому на самом деле политика – это есть выражение религии, религиозных каких-то устремлений, целей каких-то. То есть что, какие цели? Опять же, цели две – тайна спасения и построение, тайна беззакония, построение вот этого единого мирового царства Антихриста или вот этого Машиаха. То есть, и вот именно этими основными идеями и руководствуются основные силы. Другое дело, что сейчас, ну, Церковь Христа, она, собственно, не имеет государств, которые могли бы осуществлять ее политику. Поэтому все-таки мы же даже видим, что вот наше, как бы, руководство, оно ведь воспитано советской школой, вот этим вот представлением, что политика есть выражение концентрированной экономики. И когда они принимали решение начать вот это СВО, они же совершенно ясно исходили из того, что все быстро закончится, и санкции, если будут, то они будут не такими глобальными, потому что это просто невыгодно там Германии, Европе, Америке. Но мы видим, что все абсолютно безропотно пошли на все жертвы. То есть Германия просто уничтожила у себя экономику. Фактически она вообще не конкурентоспособна стала с Китаем, потому что их никто не спрашивает вообще. Хотят они быть бедными или богатыми, просто пришел приказ, они его исполнили. Или взять вот Финляндию, которая очень много лет она занимала нейтральную позицию. Им пришли и сказали: нет, все, вы сейчас в НАТО. Они стали в НАТО, вопреки всем своим, у них тоже огромные экономические потери.
Но, слушайте, это же все не вдруг начало происходить, не обязательно именно с нашего СВО началом. Вот Германия, она себя экономически уже давненько начала убивать, в том числе благодаря отказу там от атомной энергетики. Это еще задолго до нашей СВО.
Еще ковид. То есть мы вот видим как раз системное воздействие. То есть смысл в чем ее? Вернуть мир в хаос. Они надеются вернуть его в управляемый хаос и, собственно, привести к власти мировое правительство. Потому что это Христос пришел, так сказать, простым там сыном плотника. А Антихрист, он хочет прийти властелином мира. Если предтечей Христа был Иоанн Креститель, который вообще в пустыне жил и там носил одежду из верблюжьего волоса и там ел там дикий мед и акриды какие-то, которые мы не знаем, что это такое, но ясно, что много не ел, то все наоборот совершенно будет с Машиахом, с этим. То есть они должны подготовить ему человечество, уже организованное, в единое, так сказать, общество, готовая принять единую религию, где будет подавляться любое сопротивление. И в апокалипсисе мы эти картины видели со всеми этими драконами и там зверями с рогами и диадемами. Так что все-таки это совсем не пустые слова и не пустые тексты, и мы просто присутствуем при том, как все это сбывается. Другое дело, что вот есть такие пророчества, что в России царь снова восстанет, Россия снова станет монархией православной, и что Антихрист не сможет войти в Россию, будет даже опасаться русского царя. Ну, в частности, вот это говорил преподобный Лаврентий Черниговский.
Да, есть еще пророчество Алексея Ильича Осипова в беседе со студентами Духовной Академии, что я-то, говорит, не доживу, а вы, говорит, Антихриста еще пойдете с хоругами встречать.
Да, то есть сейчас мы находимся на такой развилке, и, конечно, кажется, что восстановление монархии просто невозможно. Тем более, что год там называется конкретно 28-й, потому что сначала убили 7 членов царской семьи, и 70 лет была эпитимия как бы наложена на Россию. Через 70 лет Советский Союз пал, но русский народ не покаялся, остался советским, и еще 40 лет за четверых слуг, которые были расстреляны с царской семьей или каким-то образом там казнены. И вот этот срок истекает уже в 28-м году. И тут мы тоже видим очень много нестабильности у нас, да, то, что происходит в государстве. И вопрос, кажется, что вот монархия никак не может вот возникнуть. Ну, точно так же казалось при Ельцине, что Россия уже никак не сможет сохранить свое единство, что ее сейчас расчленят. Там губернатор Свердловский, Россель, уже напечатал в Германии уральские марки и завез их. Да? Ну, чудесным образом сменилась власть. Мало того, сам Ельцин отдал власть Путину, который сохранил единство государства. И в этом случае сейчас тоже на самом деле вполне возможно подобное. Тут мы можем вспомнить, как это сделал Франко. Ведь Франко что сделал? Он разбил коммунистов, большевиков, восстановил монархию, но сам не стал монархом. Он взял как бы наследника, молодого еще мальчика, и начал его воспитывать. И когда он вырос, он передал ему корону. Другое дело, что Испания не Россия, ядерным оружием не обладала, и поэтому хоть у них сейчас и есть король и королевский двор, но они как бы не имеют власти фактически в Испании. То есть вот это демократические силы, они как правили, так и правят. И точно так же, если вдруг в России, например, может, где положение у нас сейчас тяжелое достаточно, и в экономике политика Центробанка привела, в общем-то, экономику к какому-то коллапсу. И в политике у нас там все закрывается, и всякие телеграммы, и везде цензура вводится, как в Советском Союзе. Вот, если, например, Путин вдруг передаст власть кому-то, кто будет, так сказать, стоять на позициях православия, на позициях русской идеи, русского народа, то точно так же можно объявить о местоблюстительстве, найти потомков.
Нет, здесь все сложнее на самом деле. Тут вопрос как бы изучался и изучается, ну, нашими друзьями в том числе, кто эту тему поддерживает. Проблема легитимности восстановления монархии правовой и юридической в России, разумеется, она достаточно серьезная. В принципе, да, монарха может выбрать земской собор. Но земской собор, с точки зрения правовой, если наследовать принципы правовые Российской империи, может созывать только император. Ну, то есть тут как бы круг замыкается. Или все-таки вероятно, что не будет противоречить, скажем так, созыву имперского собора, допустим, решение поместного собора Русской Православной Церкви, потому что именно Русская Православная Церковь с ее определенным каноническим строем и возможностью созыва поместного собора является применительно еще к Российской империи ну, самым легитимным институтом. В таком случае, если вдруг Поместный собор Русской Православной Церкви примет подобные решения, а в том числе, может быть, примет решение или призовет, так сказать, к решению избрания и исполняющей обязанности монарха, то есть место блюстителя русского престола, то да, здесь, наверное, уже возможны какие-то действительно по-настоящему соответствующие действия и акты, имеющие правовую силу применительно именно вообще к истории монархического и преемства монархического правления в России. Картина где-то такая. Вот именно, скорее всего, поскольку нет института, повторюсь, властного, который имеет право созывать земский собор, значит, к этому может призвать поместный собор церкви как наиболее легитимная институция. И, наверное, будет вполне легитимным избранию места блюстителя монарха русского. И уже тогда вот в этом поле возможной, в том числе правовой деятельности, наверное, нужно будет искать наиболее легитимные правовые механизмы уже для избрания в собственном смысле монарха современного при... Надо же еще не просто, да, монарха избрать, а и принять соответствующий комплекс законов, благодаря чему его вообще правовая и правящая деятельность будет приведена в соответствии с современным законодательством, Конституцией России, которая, наверное, потребует изменений, принятия там новой Конституции, будет в том числе соотнесена с правовыми механизмами еще царской же 100 лет с лишним давности России. В общем, задача-то непростая. Вот так вот просто декларировать, что вот сейчас возьмем и соберемся и выберем монарха, но это так не работает все-таки.
Но вот опять же, согласно некоторым предсказаниям, что в том числе и царю говорили, что вот у вас есть выбор, либо вы избежите вот этой участи, но тогда Россия погибнет, либо вы примете вот это вот на себя искупление русского народа, но тогда из вашего рода будет продолжена монархия. То есть, в принципе, вот этот монарх, его же тут вопрос в том, не в том, что взяли вот какого-то дядю из Западной Европы, привели, объявили монархом. То есть вопрос в том, что нужно какого-то ребенка молодого, в котором кровь есть царская, его надо объявлять как бы наследником, избирать через соборы.
Так я же говорю, мне нужен правовой механизм этого всего.
Но на самом деле, я думаю, что правовые механизмы, понимаете, это дело как бы важное, конечно, но проблема, конечно, не в правовых механизмах. Проблема в том, что у нас нет такой власти, которая бы вообще ставила себе такую цель. И если вот вдруг случится чудо Божие, такое же, как случилось с тем, когда к власти пришел Путин, и Россия избежала расчленения на части, ну вот это СВО, ведь оно ведется тоже Западом с этой же целью, чтобы все-таки расчленить Россию на части. И, собственно, единственный способ избежать вот этого расчленения России на части – и как бы сопротивление вот этой вот тьме и вот этой тайне беззакония – это только возвращение монархии в России. Потому что, во-первых, только Россия может наследовать православную монархию, только у России есть ядерное оружие, и она при какой-то твердости воли и каком-то разуме способна себя защитить. И если в России этого не произойдет, то тогда все пройдет по плану Нетаньяху, Трампа и тех, кто ими управляет, и все эти коровы пригодятся очень скоро. Поэтому, мне кажется, мы живем сейчас в такое время, что вот буквально в этом следующем году все будет решено. Возродится Россия или уже, так сказать, ее расчленят на 70 маленьких государств, заберут ядерное оружие, и уже вот все те наши российские богатства природные, которые сейчас находятся в руках каких-то западных олигархий, которые оплачивали всю эту и революцию, и перестройку, И сейчас платят коммунистической партии в том числе через даже хоть бюджет, но все равно бюджетом они управляют. Поэтому тогда, ну, никакого другого спасения нет. И нам остается только как раз уповать и молиться, и надеяться на вот то, что вот, вот эта вот безвинная кровь наших новомучеников и царя, и царской семьи, что вот на нее мы можем только уповать, что каким-то чудом это свершится, а уже юридические там тонкости, я не думаю, что юридические тонкости и при наличии воли и Бога, и людей, тех, которые могут получить каким-то тоже чудесным образом власть, что юридические тонкости кого-то остановят в данном случае. Тем более, что вообще-то по законам Российской империи все богатства, недра, земля, все принадлежит лично русскому царю, лично ему. И отречение было сделано незаконно, и казнь была незаконной, и вся эта сначала национализация была незаконной, и потом приватизация была незаконной. То есть вот все, что творилось после того, как от власти устранили царя, все абсолютно незаконно. Да? И поэтому все юридические основания вернуть законность в российскую действительность. И именно и этого опасаются вот эти люди тайны беззакония, что они могут все, что они сейчас получили, огромную территорию, огромные богатства, у них может царь как раз совершенно законно забрать обратно все.
Это вообще очень-очень интересная тема, но она вот именно правовые вот эти все законные особенности, основания, но она требует, вообще-то говоря, не только отдельного разговора, она требует еще, наверное, и участия специалистов в этой области. Таковые, кстати говоря, и имеются тоже, и православные. Меня несколько заинтриговало ваше пророчество про то, что вот буквально осталось там год, там, не знаю, другой, вот в том числе для окончательного решения судеб России. Вы в этом своем пророчестве основываетесь на собственной интуиции или у вас какие-то еще есть все-таки основания?
Да нет, конечно, это я все прочитал. Достаточно часто об этом пишут, что царя казнили в 18 году. И если прибавить 110 лет, получается 2028 год. То есть простая такая арифметика.
Не, подождите, кто об этом часто пишет?
Ну, вот берешь там православие.ру, какие-то там христианские каналы.
Слушайте, числовая арифметика – это все-таки при всем при том, ну, символизм цифровой, да, он имеет место и в Библии, и в Апокалипсисе. Мы об этом тоже говорили, но это все-таки не вполне, наверное, предмет веры, на который можно только основываться. И потом вот тоже, знаете, пророчество. Пророчества последних, там, не знаю, столетий – это такие апокрифического рода, апокрифы современные. Их никто соборно не утверждал в качестве возможного тоже там предмета веры или руководства. Я не знаю, я помню, могу пример привести. 1991 год. Мы с друзьями, студенты литературного института, помню, едем в плацкартном вагоне в Псково Печерский монастырь, и обсуждаем такой листок, тогда активно тиражировался, пророчество Калинника о конце света, святого Калинника. И там, значит, излагалось на полном серьезе, что Антихрист придет воцариться в 1992 году. И мы, помню, вообще там чуть ли не на весь вагон это громко обсуждаем, и один из наших, так сказать, там товарищей, помню, там что-то бил себя в грудь и громогласно заявлял, что вот в следующем году ждем, чем, в общем, некоторый страх приводил окружающих, там, так сказать, путешествующих тоже в этом вагоне. Но что-то 92-й год уже миновал, а Антихрист пока все-таки не воцарился. Поэтому, мне кажется, вообще-то, в принципе, любая привязка каких-либо, ну, вот, эсхатологических, библейских, возможных, будущих событий к конкретным цифрам и годам, она может быть достаточно погрешительной все-таки.
Ну, разумеется, просто речь ведь не о том, что произойдет, да, речь о том, кто, что, вот какие есть предсказания, с одной стороны, да, а с другой стороны, какие совершаются действия, особенно в мировой политике, да, и они, достаточно как бы хорошо описываются вот множеством предсказаний. В том числе ведь там же у них есть свои предсказания, у них есть свои книги, они пишут эти книги. Мы читаем эти книги, да, где они описывают, каким будет мир, что этот мир, который они сейчас строят, они его называют инклюзивным капитализмом. Этот будет мир без государств, будет единый мир, управлять будут не какие-то там президенты, всем будет управлять банки, особенно страховые компании. Выходит там человек и заявляет, например, я какой-то француз, фамилию уже не помню, который там вместо Клауса Шваба, который управлял там Давосским форумом, он выходит и говорит, что ну вот сейчас есть роботы, и роботы могут все делать. Людей слишком много, для этих людей нет работы. И все, что мы можем дать им для счастья предложить, это героин и компьютерные игры. И когда мы начинаем смотреть, как складываются вот эти все мозаики, то мы видим, что мировые элиты именно озабочены тем, чтобы подставить под абсолютный цифровой контроль все народы. И после этого управлять рождаемостью этих народов, управлять как бы процессом вообще их размножения, как бы выведение специальной породы, они даже у них название есть, служебного человека. То есть это все как бы описывается и со стороны христианской церкви, есть свои пророчества и книги библейские, в том числе и апокалипсис апостола Иоанна Богослова, да, и есть и с их стороны все это пишется, там у них есть свои магические книги, есть свои вот политические книги, и даже в файлах Эйнштейна мы читаем вдруг, что он там предлагает организовать там за деньги или нет, я не понял, например, провести ночь в мавзолее, как в мистическом месте, святом для сатанистов, совершить там какие-то обряды на Красной площади, что у него есть такие связи, он об этом пишет.
Ну, на здоровье. А где сам Эпштейн-то уже?
Эпштейн пишет, что в Израиле, играет там в свои компьютерные игры.
Это, знаете, как анекдот про Ницше. Бог умер, подпись Ницше. Ницше умер, подпись Бог. Мне кажется, что на самом деле у современных элит, при всей их порой интеллектуальной изощренности, уже на самом деле мозгов начинает не хватать. Вот даже тут была информация, что при планировании войны в Иране активно планировщики использовали искусственный интеллект. А искусственный интеллект, вообще-то говоря, как специалисты отмечают, у него, во-первых, у самого нет инстинкта самосохранения, а во-вторых, он не использует понятие же инстинкта самосохранения у пользователя. Он его не учитывает, что у пользователя должен быть инстинкт самосохранения. Поэтому то, что в таких порой судьбоносных вещах может предлагать при его использовании искусственный интеллект, может легко обернуться против тех самих, кто его уже, что называется, на всю катушку дерзает использовать. Поэтому при всем при том, при всех вот этих современных, можно сказать, своего рода опасениях и страшилках, Бог еще этим, так сказать, планировщикам красных коров, в том числе, еще может посмеяться тем, что они предполагают и хотели бы планировать. Ну что ж, наше эфирное время-то уже подходит к своему завершению. Если хотите, только очень кратко можете подытожить.
Очень кратко, да, мы видим всю историю Земли, что сатана, он все время надеется вот-вот-вот-вот-вот и переиграть Бога. Потому что Бог, он неизменен, он как бы мир сотворил, он сотворил его совершенным. Сатане кажется, что он несовершенен, но он, по крайней мере, Бог уже ничего не может исправить. Может исправить только сатана. И ему кажется, что он может изучить до глубин каких-то совершенных сатанинских там вот все это мироустройство и после этого переиграть Бога просто потому, что он уже неизменен. Но каждый раз он все время, вот он, кажется, уже победил, он всегда проигрывает. Но он не унывает, потому что, как пишут опять святые отцы, что каждый верующий вот в деньги, вот в эту демократию, в сатану, вот этого, вот приход Машиаха этого, они все дают силы, все укрепляют веру сатаны в эту победу. Но ему никогда не победить. То есть, когда ему кажется, что он уже победил, что он воцарился, в это время придет Христос. Когда это произойдет, естественно, мы не знаем. Но мы знаем, что сатана никак не победит.
Ей гряди, Господи Иисусе. Что ж, если Бог даст, продолжим эти и все, какие могут быть нам интересные темы, точнее, избранные из этих тем в следующих сюжетах наших горизонтов. И храни всех, Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.